Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Вы когда-либо задумывались, следуете ли вы Божьей воле или плану для вас? Не беспокоились ли вы о том, что, возможно, идете в неправильном направлении? Как мне понять Бога? Молчит ли Бог, или я просто не слышу Его? Добрый день, дорогие друзья. Погружение – это передача о евангельских христианах баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, спрашивайте, ответим. И сегодня в студии, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях тоже уже по привычке, по традиции, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Привет, Петр.
Да, всем здравствуйте.
Дорогие друзья, верите ли вы в инопланетян? Вот хотел какой я вопрос каверзный задать. Я, откровенно говоря, нет, поэтому к чему это я, в общем-то, все? К тому, что, мне кажется, за нашу духовную жизнь в христианстве наслаивается, в евангельском христианстве в том числе, наслаиваются такие, знаешь, мы не суеверны, да, мы не верим в суеверие, да, в приметы там, но при этом у нас вот есть какие-то свои, формируется такая благочестивая языческая суеверность, да, и когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о взаимоотношениях с Ним, вот эта мистическая реальность, мне кажется, у многих просто верующих крышу срывает вот от этого. Уже такое количество, такое количество сомнительной информации, которая выливается из разных христианских пабликов, да, и, соответственно, из общения христиан, и захотелось-таки мне поднять эту мистическую тему и поговорить о том, как мы общаемся с Богом, да, слышим ли мы, как Его можно понять вообще, и можно ли понять Бога, да. И поэтому, соответственно, этот эфир, естественно, там, подсказал жизнь, да. Вот после одного из эфиров к нам написала слушательница и спросила, откуда вы знаете, что говорит Бог? Вот, Петр, скажи-ка, откуда ты знаешь, что говорит Бог?
Ну, у меня нет никаких-то исключительных источников, я пользуюсь...
А я-то думал, наконец-то придешь с источниками.
Знаешь, я такой банальный, я пользуюсь, как и все, Библией, поэтому я могу как бы опереться вот больше, в большинстве случаев, на нее, как на слово того, кто вот называется Творцом, Создателем. Вот Библия еще называется Откровением, где нам открывается Бог, где Он написал что-то, что нам понятно, и мы таким образом узнаем о том, чего Он хочет, какой Он, как взаимоотношения с Ним выстроить, как это влияет на нашу жизнь, как это повлияло на жизни других людей, какие у Него планы, вот, как мы можем скорректировать свои планы, чтобы... идти в ногу.
Слушай, прямо сейчас вот, что называется, навскидочку я тебя попробую подловить, да? Давай. Библия написана когда? Какое мое отношение имеет к моей немедленной сиюминутности, да, то есть к тому, что я сейчас переживаю, проживаю, вот что со мной сейчас происходит. Я, например, заболел, и вот как она может ответить на вопрос, вот почему я заболел, или есть ли в моей болезни какая-то мистическая закономерность или нет, да?
Ну, если там в первых трех главах вы не нашли причину своего заболевания, то ищите, в плохой одежде, в плохой погоде, не знаю, в плохом питании, в плохом
насчет
сне.
Насчет первых трех глав, пожалуйста, поподробнее. Где там в первых трех главах вот об этом?
Ну, собственно, насколько я понимаю, в первой главе и отчасти во второй главе были описаны создания этого мира, и там, слово «болезнь».
Ты имеешь в виду книгу «Бытия».
Да, книгу «Бытия», да. И спасибо. И, естественно, там не было слова «болезнь», там все было хорошо. Просто «болезнь» и слово «хорошо» в данном случае антагонисты, и там его не было. Но там в третьей главе начало всех болезней. Да, вот там лежит непослушание, там лежит своеволие, и ну, в общем-то, начало всего плохого, что случается с нами. Но если человек мне подойдет и скажет, почему я заболел гриппом, я скажу, ну, наверное, ноги промочил.
Угу.
То есть...
То есть, ты, смотри, ты все равно усматриваешь некие естественные причины, при этом, значит, ты апеллируешь к тому, что есть мистические причины. Вот нет в этом, смотри, противоречий для тебя.
Нет, то, что болезни появились в мире, в этом как раз... причина вот в третьей главе, а то, что вы заболели, стало возможным благодаря вот этой третьей главе или тому, что там произошло, но поводом послужили мокрые ноги, не знаю, плохой сон, плохое питание, недостаток витаминов, наследственность, все что угодно. То есть это...
не включенное во время отопления.
Да, не включенное отопление. Слава богу, в нашем доме сегодня затеплились трубы, а то мои дети уже в 2 часа ночи стали просыпаться и говорить, папа, нам холодно.
Видишь, как замечательно. Ну, смотри, я к чему? Да, мы говорим о том, что как, мы, как христиане, да, говорим о том, что для нас важным источником, да, того, что Бог хочет от нашей жизни, является Священное Писание, Библия. Да? Окей, да, но мы прекрасно понимаем, что верующие в Бога существовали, и было время, когда они существовали вне Священного Писания, да? А? Был такой, например, Авраам.
Ну, да.
Иов, например, благочестивый.
100%.
А? Что им-то делать было? Хорошо, мы имеем Священное Писание. И смотри, вот если... Это очень важный, кстати, вопрос, который задают многие неверующие люди или люди, которые приближаются к вере. Да? Да, и, друзья, вы можете нашу бурную дискуссию включаться. Она как-то у нас сразу стала бурной, что мне очень нравится. Вы можете это сделать через сайт theos.fm, через плеер на сайте, задавайте нам вопросы. Можете непосредственно... У нас сейчас передача транслируется в две группы в социальных сетях. Это главная тема и «Я баптист, почему?». Поэтому подключайтесь, давайте поговорим о том, как мы можем понять Бога вот в конкретной нашей сиюминутной актуальности. Да? Потому что, смотри, я когда читаю Библию, я понимаю источник, да? Но мне же нужны конкретные ответы на мои конкретные жизненные вопросы. Да? Я не имею в виду вопросы, например, там, вопросы, вот для чего я в этом мире, да, вот, скажем, на этот вопрос, скажем, Священное Писание мне не ответит, да, если я обращусь.
Почему не ответит?
Ну, вот, то, нет, то, вот то, оно то, как то... раз в этом-то случае ответит, да, вот в этом-то случае ответит, да. Как ответить? Ну, потому что, например, мы общались тоже с слушательницей, вот как раз на тему достоверности Библии, между прочим, дискуссия была. И, в общем, там все это, он говорит, все это хорошо, но вот чудеса вот меня смущают, да. Я говорю, ну что вас смущает, да, то, что Бог как творец может вмешиваться в творение, да. Ну и в конце концов был задан очень простой вопрос. А тогда почему в моей жизни чудес нет? Вот этот вопрос вопросов, мне кажется.
А мы на что отвечать? На то, как люди общались с Богом и откуда черпали информацию во времена, допустим,
ну, давай, Авраама, вот смотри, есть...
или Иова, или мы вот ко второму части перейдем. Да?
Давай сначала ответим. Смотри, мы же прекрасно понимаем, что Библия как откровение Бога для нас, да, как некое генеральное откровение, да, и мы это черпаем из этого откровения то, что происходит с нами, да, и, скажем, свою, знаете, такую, сейчас умную фразу скажу, свою семантическую часть жизни, да, смысловую часть жизни, да, тот смысл, который мы все время хотим обрести, да, но мы прекрасно понимаем, что когда мы вступаем в взаимоотношения с Богом, мы ведь часто, очень редко я видел людей, которые уверовали, потому что они, ну, как бы их Библия убедила в том, что Бог есть, да? Сначала Бог убеждает, что Он есть, то есть сначала он вступает с Ним во взаимоотношения, и потом Библия является вот тем самым дополнительным источником Божьего Слова, потому что когда человек не верит в Бога еще, да, у него нет встречи с Богом, для него Библия никаким авторитетом не является.
Ну, слушай...
И он находит кучу всяких там в ней соответствий.
Конечно. Просто я так... по работе с Библией часто общаюсь, поэтому мне как-то проще на нее опереться. А вот Авраам, естественно, у него не было Писания в том, вот так вот, как мы его видим сейчас и в том виде. Да, но у него был, допустим, священник Мелхиседек, очень известный товарищ, и я бы сказал, исправно, как это называется, справляющийся со своими обязанностями.
Один раз он его встретил.
Один раз описано, что он его встретил. Давай так скажем. То есть, а то, что это Мелхиседек и что это царь Салима, это то, что ему десятину надо отдать, это как бы...
Вот откуда он узнал? Да,
конечно. Потому что, наверное, все-таки все это знали. Наверное, все-таки все понимали, что были города типа Содома и Гоморры, а были люди или города, которые вот под этим священником ходили. Да? Наверное, были. Мы можем предположить, можем пофантазировать. Но, тем не менее, был такой священник, и можно было к нему обратиться. Если во времена Иова мы говорим, то это замечательное произведение о том, как человек может напрямую спрашивать у Бога, почему что-то вот, происходит. Почему
вот. Что-то происходит. Я к чему веду-то? Вот, я к чему веду-то? И вот нам написал Георгий, а как мне сделать так, чтобы Бог мне помог? Понимаешь, вот тоже вопрос вопросов.
А он должен, да?
Это большой вопрос. Ну, естественно, понимаешь, здесь ведь вопрос недолженствования, да?
Это очень важный вопрос, потому что вот говорят, а как мне сделать, чтобы Бог мне помог? Вот когда ко мне приходит человек, зовут его, допустим, Анатолий, и говорит, Петр, а вот скажи, как мне сделать, чтобы Игорь мне помог? А он должен помогать тебе, Анатолий? Нет, но я решил, что раз он добрый, то он должен мне помочь.
Обратись к Игорю, сказал Петр, мудрый Петр.
Может быть, поговорить с Игорем, откуда взялась. У нас в голове есть парадигма, по которой добрый Бог, в нашем представлении добрый, обязан нам помогать. Странная парадигма.
Почему она странная?
Потому что доброта в нашем представлении — это не доброта в его представлении. Ну, допустим, что может добрым считать злой человек? А то, что мы злые, даже Иисус не сомневался. Он говорил, вы, будучи злыми, умеете добрые дела делать. То есть мы не добрые, мы состояние наше такое, что мы умеем делать, да, но мы не такие. И вот представление злого человека, что такое добро? Ну, давайте подумаем. А мы сталкиваемся с абсолютным добром, с абсолютной любовью и просим у него о добре, которое в нашем представлении добро. Масштабы, понимание, личный рост, там, зрелость, возраст. Мы все это не учитываем. Мы просто уверены, что раз он добрый, он должен помочь. И поэтому мы приходим к нему, чтобы он нам помог. Это хорошо. Хорошо еще то, что мы вообще приходим, чтобы помог. Но само по себе это выглядит не очень красиво. То есть мы обращаемся к нему тогда, когда он нам должен помочь. Или мы хотим, чтобы он нам помог. А тогда, когда он нас о чем-то просит. А вот приходит ко мне Бог и говорит, Петр, а почему Анатолий не хочет меня услышать? Я к нему...
Со всей душой.
Да. Я вот и Писание, пожалуйста, провидением своим составил. Что делать? И люди не слушают меня, говорит Бог. И а люди говорят, что делать? Бог не слушает нас.
Ну, Иисус же сравнивал людей, да, с детьми, да? Которые мы играли вам на гуслях, и вы не плясали, да? Мы вам пели грустные песни, и вы не плакали. Да. То есть это ведь очень... Знаешь, это всегда такая, мне кажется, метафоры Христа, они били не в бровь, а в глаз, да? То есть это же очень понятно, да? То есть это же как раз тот самый случай, когда спрашивали, почему там твои ученики там не постятся, а ее ученики Иоанна Крестителя постятся, да? И вопрос о том, что, в принципе, действительно, откровение Бога, есть два откровения, начнем с того, что есть два откровения Бога, общее и частное, да? Частное, соответственно, общее мы видим вокруг, да, себя. То есть Бог открывается в своем творении, ну, невозможно, смотря на ту гармонию, которую мы умеем разрушать, да, откуда появляются экологические всякие, так сказать, организации, потому что действительно вопрос очень, очень остро сейчас стоит, да, с экологией, да. Но мы видим в том, что в мире есть закономерности, И они не могут быть случайны. Понятно, что сейчас мы вот вступаем на такое очень сложное поле, как бы, да, скажем, не борьбы, а дискуссии с эволюционистами, да, но все-таки, да, мы как христиане, предположим, да, мы как христиане уверены в том, что есть общее откровение, потому что мы видим, что вокруг все Бог создал весьма гармонично, mm-hmm. да. Другое дело, что мы умело вторгаемся в эту гармонию, да, со своими... То есть там Бог как скульптор сделал эту скульптуру, а мы тут с отбойными молотками, там, мы сейчас вот себе вот тут как бы пещерку-то выдолбим, там нам будет хорошо, да. А устойчивость самой фигуры, ну, нарушается. И так далее, да. Можно много метафор придумать на эту тему. Но все-таки, смотри, мы имеем общее и частное откровение. То есть это конкретное откровение Бога через людей ведь, да.
Итак.
Ну, я имею в виду о том, что он обращался к конкретному человеку, чтобы донести свое откровение до большого количества людей. Да?
Ну, так смотри, как интересно. Мы сейчас говорим, что Библия — это результат того...
Это что, сотрудничество Бога и человека.
Да, что Бог попросил каких-то людей, ну, попросил, я условно в кавычки беру, попросил до остальных донести, что он хочет, угу. как он видит ситуацию.
Так, да.
И теперь... стоит, и вопрос не стоит так, а что же хочет Бог? Вопрос у людей, как правило, стоит, почему он не делает того, что я хочу?
Логично.
И вот этот вопрос, он сам по себе показывает нам нашу эгоистичность, нашу, ну, наше неумение увидеть что-то большее, чем наше желание. А мне кажется, что... Ну, я думаю, что многим кажется, кто молится давно и кто общается с Богом давно, что молитва — это меньше всего способ попросить. Это да, это способ попросить, но молитва — это способ найти общее с Богом. Понять его, увидеть, какой он, познать его, быть познанным им и понять, что он знает меня, увидеть, насколько хороши его желания в сравнении с моими. Сравнить свои желания и его желания и понять, о чем действительно просить. Удивительно, мы там вот берем «Отче наш», мы говорим, да, «Отче наш» — это великая молитва. Там о хлебе насущном одна строчка. Все остальное, святится имя его,
но, слушай, воля смотри, твоя. Смотри, там... нет, все-таки там есть схематичность.
Ну, есть схематичность. Есть определенная. Да? Но все-таки я хочу сказать, что там вот как в ингредиентах, да, ты берешь продукт какой-то с полочки и смотришь там, ну, колбаса, mm-hmm. если там сначала куриное мясо, вода, там, крахмал и потом чуть-чуть говядины, то понятно, из чего она сделана, да, то есть воды и крахмала больше, чем говядины. А здесь мы берем молитву, это, конечно, не очень корректное сравнение, но все-таки, да светится имя твое, да будет воля твоя. Да, то есть Иисус тут точно понимал, что его воля, она вот действительно совершенная. Она лучшая. И познавать, что есть его воля в моей жизни, вот это задача. А требовать от него, ну, новые кроссовки, это, конечно...
Это очень интересно, да? Ну, вот откуда мы знаем волю Божию по отношению к моей жизни, да? Вот опять же, понимаю, что мы можем открыть Священное Писание и прочитать, что воля Божия есть освящение ваше, да?
Конкретно моей жизни.
Да, ну конкретно моей жизни. Вот в конкретно моей ситуации. Особенно, ну, самый популярный вопрос у молодежи, когда проходят встречи с пасторами, самый популярный. Как мне понять волю Божию на мой брак или на мои взаимоотношения, да? Как мне понять? Ну, собственно, подопечные тебе звонят, и вот у них начинаются взаимоотношения. Говорит, слушай, я не знаю, что творится. Ну, вот я не могу найти общий язык с ней. Как, а есть ли вообще воля Божия на наши отношения? Ты же понимаешь?
Знаешь, вот это вот мне тоже нравится. Вот Дитрих Бонхёфер когда-то написал, что выбор жены оставляет Бог нам. Мне нравится это. Вот мне это нравится. Знаешь, почему? Потому что когда люди приходят и не на, ну, вот говорят, вот я хочу встречаться с вот этой девушкой, и я хочу впоследствии, чтобы мы стали мужем и женой, и вдруг что-то не получается, и мы говорим, а вдруг это не воля Бога? Вдруг она вот не складывается у меня, наверное, что-то не так. Послушайте, друзья мои, вы, сложное существо, похожее на Бога, столкнулись с таким же сложным существом, похожим на Бога. Две вселенные столкнулись. привыкшие думать только о себе, вдруг вы столкнулись и поняли, что вы думаете, что должны о вас заботиться, вместо того, чтобы учиться заботиться о другом, вы столкнулись с первой сложностью и говорите о воле Бога, зачем вы вообще этот вопрос поднимаете? Спросите себя, что мне сделать, чтобы лучше понять этого человека? Что я сделал не так? Почему она обиделась? Почему у нас не складывается? Почему сразу, а может, это не воля Бога?
Ну, потому что, ну, естественно, мы идем по пути наименьшего сопротивления. Хотя, мне кажется, в данном случае это хороший вопрос. Вот когда этого вопроса не существует, когда он говорит, я думаю, нет воли Божьей на наши отношения, вот здесь проблема. Когда человек задает себе этот вопрос, это очень хорошо.
Я точно знаю, что нет воли Божьей на отношения мужчины и мужчины. Вот это я знаю.
Ты сейчас прям... Все остальное... Ты сейчас бомбическую тему поднял.
Все остальное воля Божья есть. Да есть воля Божья, чтобы вы встречались с девушками, узнавали их лучше и открывали их для себя. И если она ответит вам, есть воля Божья в том, чтобы вы плодились, размножались, любили друг друга, были утешением, благословением друг для друга... Как может не быть воли Божьей? Если вам не нравится девушка, зачем вы Бога спрашиваете, есть воля или нет? Она вам не нравится. Не берите ее в жены, она вам не нравится. А если она вам нравится, ну, бейтесь за нее, в конце концов. Бейтесь, у вас есть все, у вас есть ум, талант, у вас есть красноречие, вы хотите победить ее драконов, ну, побеждайте на здоровье. Побеждайте, завоевывайте, и потом помните, какой ценой она вам досталась, когда она скандалит с вами. Это прекрасно. Причем здесь воля Бога?
Смотри, здесь очень интересный момент, потому что мы говорим о том, что мы хотим понять сейчас волю Бога в этой конкретной ситуации. И мне сейчас Писание может помочь, да, но мы же прекрасно понимаем, что когда я читаю там Писание, и когда пытаюсь найти в Писании ответ на мою конкретную ситуацию, я попадаю в ситуацию своих собственных иногда иллюзий и фантазий, да. Вот очень такую ситуацию сложную. Да? Приведу простой пример, да? Мотивации. Мы почему-то... Много семинаров я слышал, ну как много, несколько семинаров я слышал, но когда в трезвом уме и здравой памяти ведущий семинаров предлагал для того, чтобы понять волю Божию, раскладывать гедеоновы шкуры сейчас.
Прекрасно.
Во времена Нового Завета.
Прекрасно.
В то время, когда есть Дух Святой, когда можно обратиться и спросить его, да? Понимаешь, вот применять вот эти, скажем, времена Ветхого Завета, времена гадательные, да? То есть вот когда
Что делать в простой обычной жизни, Игорь? При наличии церкви, при наличии братьев, мудрых сестер, мы можем как минимум просто посоветоваться. Угу. Помимо того, что мы можем вечер провести в молитве, в решении вопросов, мы можем вообще взять пост. Мы можем поговорить со старшим товарищем, с пастором. Мы можем посоветоваться с людьми, умудренными опытом и просто зрелыми христианами. Мы можем пообщаться и услышать какой-то ответ. Если вам кажется, что вот вы твердо убеждены, что вы точно знаете волю Бога и боитесь с кем-то посоветоваться, это стоит над этим задуматься, воля ли это Бога.
Я тебе расскажу одну совершенно забавную историю, которая иллюстрирует юмор Бога по отношению вот к взаимоотношению как раз Бога и человека. У меня, значит, был один знакомый христианин. И вот он, значит, встречался с девушкой, и какой-то наступил момент, когда видно, что что-то уже перестали эти отношения вдохновлять. И, значит, ну, и девушка поставила конкретный вопрос. Давай-ка определяться, друг мой дорогой. Почему девушки ставят этот вопрос, непонятно для меня до сих пор, но я понимаю, что, ну, это уже другой вопрос о мужской инфантильности сегодня, да, о ее, не знаю, процентном соотношении. Но да, он, значит, приходит домой. Хорошо, значит, начитался, наслушался таких семинаров про, значит, что нужно шкурки раскладывать. Решил заключить завет с Богом, заметь. Не просто так, да, недостаточно ему уже нового завета. Значит, и он говорит, значит, помолился и сказал, Господи, вот если есть воля Божья, значит, на наши отношения, значит, с этой девушкой, то пусть из крана, я открою, пусть из крана потечет ржавая вода.
Прекрасно.
А если нет воли Божьей, пусть чистая вода потечет. Ну, ты понимаешь, какие тонкие манипуляции мы вступаем. Что же произошло дальше? Он подходит к крану, открывает, и вода не течет.
Вот. Вот знак. Вот знак.
Вот настоящий знак. Вот когда мы... Вот я действительно... эту историю я все время иллюстрирую какие-нибудь, знаешь, вот такие... любую беседу о воле Божьей и о попытке манипулировать волей Божьей, да? Вот явная попытка манипуляции воли Божьей, да?
Конечно.
Ну, то есть сделать что-то такое, что вот, ну, выходит за рамки, да? Чтобы, ну, точно сверхъестественно Бог ответил. И Бог сверхъестественно отвечает. Выбирай сам.
Ты знаешь, вот в попытках услышать Бога я вижу много иррационального.
Угу.
Да? На самом деле мы людей-то слушать не умеем, а мы хотим услышать Бога. Ну, давайте начнем с того, что мы научимся слушать свою семью, своих детей, свою жену, родителей, научимся слушать собеседников. Слушать не для того, чтобы дать ответ, или показать какой-то интересный собеседник, а слушать для того, чтобы понять, прислушиваться. И когда мы научимся это делать, ну, я у вас уверяю, вы начнете тратить время на то, чтобы услышать Бога. Вы будете поражены, насколько Бог громок.
Угу.
Потрясены, дайте просто тишины Ему. Вы услышите Его.
Я думаю, что не совсем громок, насколько он отчетливо говорит с вами,
да,
вот, скажем так. Да?
Ну, в шуме городском слова громок, конечно, да, это я сказал. Но смотри, как интересно. Когда мы оставляем время не только для того, чтобы высказать свои просьбы ему, когда мы оставляем время не только, чтобы пообщаться там с людьми знающими, почитать Писание, посидеть, подумать в тишине, и, может быть, что-то придет. Может быть, это успокоение, может быть, какие-то мысли, может быть, в течение дня кто-то вам что-то скажет и это откроет. А еще мне, знаешь, что нравится очень сильно? Мне нравится, что люди спрашивают, как услышать Бога, и не ходят на воскресные служения.
Угу.
Бог через проповедников дает много ответов в воскресный день.
У нас уже спрашивают, о чем речь, Геннадий. Геннадий, мы говорим о том, как нам понять, как нам услышать волю Божию, понять
сходите
волю Божию.
Сходите в церковь и начните слушать проповедников. Там очень много о воле Бога. Поверьте, они не зря зарабатывают себе на хлеб. Они ребята, которым... Не они сами такие талантливые, я вот о себе, если там говорить, да. Это просто Бог заботится о стаде своем. И он даже, если мы сопротивляемся, вкладывает в нас мысли, чтобы мы донесли их. Он говорит через проповедников.
Вот смотри, очень важный вопрос, который встает все время, когда мы говорим о воле Божьей. Да? Во-первых, вот как бы ты сформулировал, что такое план Божий для человека? И зачем он нужен?
Слово «план» хорошее. Слово «план» подразумевает, ну, значит, первое, второе, третье, четвертое, итог и вот заключение, достижение цели. Давай мы скажем не в традициях западной культуры, а скажем, ну, в традициях немножко восточной культуры. Человек был создан для взаимоотношений любви. Любовь предполагает свободу. Любовь предполагает разный результат. Мы предоставляем человеку возможность любимому, если мы хотим ему понравиться, быть с нами или не быть с нами.
Слушай, ну ведь смотри, если мы говорим о взаимоотношении Творца и творения, да, то есть Бога и человека, то, соответственно, с какой-то целью Бог нас сотворил. Я, приходя в этот мир, я помню две вещи, которые меня в детстве шокировали. Да? Это я очень... Ясно помню, это было лето, почему-то на меня накатывает именно лето. Это было лето, я стоял на балконе, вот в родительской квартире, это мой собственный дом, да, и я вдруг отчетливо осознал, что, ну, как бы, я не хочу умирать. О конечности жизни, да, это первое. И второе, что я осознал, я как-то смотрел, ну, зашел И посмотрел на папу, у меня были сложные тогда с папой отношения, посмотрел на папу, я говорю, я не хочу провести всю жизнь, значит, читая газету там в кресле, чего плохого в этом, не пойму.
Сейчас прекрасная жизнь.
Да-да-да, не понимаю, чего в этом плохого. Ну, сидя, значит, в кресле, еще тогда мама ему разрешала курить в квартире, он там сидел, курил, читал газеты и параллельно смотрел футбол. Думаю, да кошмар, ну что это? Ну, вроде тут не так много времени на этой земле. Понимаешь, вот две вещи, да, конечность жизни, и для чего? Ну, если она, как говорил Августин, что это время, это короткий миг между двумя вечностями, да, а для чего она мне дана? Ведь, ну, не просто так же. Ну, есть, понимаешь, у агностиков, и особенно у писателей-мыслителей агностиков, у них есть образ такого, ну, во-первых, там, гностический образ Демиурга, да, посредника творения, да, ну, Богу недостаточно, ну, как бы он слишком могущественный, чтобы самому пачкать руки в глине, да, грубо говоря, да, вот, а второй, у них есть такой образ Бога-экспериментатора, да, ну, вот, что-то захотелось эксперимент провести ему, и он решил поэкспериментировать. Вот как ты к этому относишься, во-первых, мне интересно, и как вообще, что такое для тебя понимание своего личного предназначения?
Ну, по поводу демиургов и...
Да, там, демиурги, бог с ним, да, с ним понятно.
С испытателями это... тоже мне как бы... А что отвечать? То, как я знаю Бога, говорит мне, что это просто придумал больной ум.
Угу.
Просто больной немножко. Немножко зацикленный. Может быть, человек хотел понравиться или, может быть, хотел быть интересным, модным. Но Бог, он самый здоровый среди всех здоровых. Он эмоционально, простите меня, здоровая личность. И он такой ерундой заниматься не будет. И насколько я знаю, он бывает непонятен для меня. Но когда ситуация кончается или когда переходит в другую стадию там, наших взаимоотношений, то просто я вижу, насколько он добр был все это время ко мне, а я просто не замечал этого. Насколько это было нужно мне. Ведь речь идет о том, часто бывает, речь идет о том, что в тяжелых ситуациях Бог не отвечает, молчит. И нужно понимать, что жизнь немножко сложнее, чем мы, может, там, хотим себе представить. Да? И они должны, ну, случаться у нас. И если мы там хотим поговорить об этом, только обязательно коснемся. Вот. А что касается вот личностного предназначения, то здесь по мере взросления, по мере открывания для себя Бога, я и выяснял для себя, что для меня, ну, кем я должен быть, если по простому счету. Молодежь, когда говорит о том, что один из самых сложных вопросов — выбор профессии, она совершенно права. Они совершенно правы, и пусть они волнуются, и думают об этом, и переживают, ищут, и спрашивают Бога, и пробуют все, что им вот хочется
потому
попробовать.
Потому что, ты знаешь, мне кажется, наш мир слишком рано кидает нас во взрослую жизнь.
Конечно, конечно.
Пусть... 18 лет я еще не готов увидеть все свои приоритеты.
Конечно.
Все, вот то, к чему вот я лично сейчас куда хочу. Очень редко бывает, когда человек четко понимает вот то, чем он хочет заниматься. А в основном мы же обретаем свою настоящую профессию лет 25-26, к 30. Да.
Но ты будешь, вот это смешно говорить, вот мне сейчас 48, и я вот до последнего, там, ну, может быть, год назад я только понял, чего я хочу на самом деле, по большому счету. 47.
Угу.
Я когда понял? Я когда поехал на душепопечительский курс, я был уверен, что я отличный душепопечитель, и что я вот все умею, ну, то есть, да.
Так чуть-чуть подточить нужно инструментики, да?
Да, я вообще успешный. И я прошел этот курс, я хорошо его прошел, и там был эпизод потрясающий, когда я консультировал самого преподавателя, и это было удивительно здорово, потому что у преподавателя появились настоящие слезы. Он рассказал о настоящей проблеме, и я по-настоящему сидел, что-то делал хорошее. Но именно после этого курса я понял, что я никакой не душепопечитель.
Угу.
Не потому, что я не умею это делать, потому что мне нравится делать другое. И ты понимаешь, что когда ты мне говоришь сейчас о моем личном предназначении, ну вот я сейчас, да, я люблю сейчас там писать, говорить, проповедовать. И все, что связано со словом, это мое, и мне это нравится. Но это к 48. Каким 20? Каким 25? Молодые люди, совершенно правильно беспокойтесь, совершенно правильно пробуйте. Ошибайтесь на здоровье и двигайтесь дальше, ищите себя. Потому что найти себя – одна из самых больших задач в нашем мире. Потому что это прекрасно искать себя и найти.
Слушай, дай мне надо переварить всю эту информацию, которую ты на меня вывалил. Дорогие друзья, напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Петр Морозов. Мы сегодня говорим, как оказалось, на очень дискуссионную тему. Хотя, казалось бы, вот когда я к ней подходил, думаю, ну что в ней такого дискуссионного? Ну, поговорим, что надо Библию читать и молиться, да? Вот и все, помолимся, разойдемся. На самом деле, оказалось, она очень такая важная. И вот есть у нас еще один, соответственно, комментарий слушателя, и мы обязательно на него ответим после небольшой паузы. Не переключайтесь, вы можете нам писать через сайт theos.fm player на сайте, также можете спокойно писать под трансляциями в группах «Я Баптист». Почему? И главная тема.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Сегодня мы говорим о том, как понять Бога, и можно ли понять Бога, да? Что такое воля Божья. И, в общем-то, из-за пространства вопроса о том, как понять Бога, там, волю Божью, мы пришли к, в общем-то, такому базисному, наверное, понятию, не понятию, теме в жизни человека, это как человеку понять свое предназначение, свое личное предназначение в этом мире. Вот... Джахангир нам написал, можно ли сказать, что смысл жизни, цель есть сам Бог? Смысл не в достижении в рамках человеческого понимания, а в процессе узнавания его.
Ну, отчасти. Отчасти этим не заканчивается. То есть, на самом деле, когда мы говорим узнавать Бога, то мы узнаем и себя. Познать, кто мы, познать его, так как он нам откроется. Да, в этом много смысла. В этом много смысла. Ну а как вам, значит, попроще такой смысл? Посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Что вы отказываетесь от простых вещей, которые приносят нам счастье? Быть счастливым в этом мире. Почему не цель существования?
Почему не... Знаешь, потому что, смотри, цели существования, они для меня временные. Да? Вот, ну, мы же прекрасно понимаем, что воспитывались, ну, по крайней мере, я и ты, мы воспитывались в атеистическом государстве, где, скажем, у нас формировались иные духовные ценности. Да? То есть человек все равно даже в атеистическом мировоззрении недостаточно вот того, что он там, скажем, строит государство. Ему нужна высшая цель. А для чего я государство это строю вот таким? Да? Для детей, для потомков. Я хочу передать им. А зачем ты хочешь передать? Потому что я хочу сохраниться в них. Опять же, это стремление к вечной жизни. Да? А вот скажи-ка мне, только честно, очень. А ты когда-нибудь сомневался в воле Божьей для себя?
А ты можешь уточнить это как? То есть сомневался ли я, что я сделаю ее, когда она ясна, или сомневался ли я, что...
Что это воля Божья для тебя?
Что это, конечно, сомневался. Так я вообще человек сомневающийся. Я завидую людям, которые с утра просыпаются и точно знают, что правильно сделать. Да? Я реально завидую, потому что сомнение — это мой постоянный спутник, и я потом даже, когда поговорю, проведу какую-нибудь беседу пасторскую, я потом прокручиваюсь в голове и думаю, ну зачем я вот это сказал, ну вот зачем вот это что-то, да. И я переживаю, конечно, сомневаюсь, конечно, я не всегда уверен, что вот именно это воля Бога.
Ну, смотри, давай посмотрим 12 главу Римлянам, да? Когда мы говорим о воле Божьей, мы же обязательно обращаемся, ну, часто одно из мест Священного Писания, отрывка Священного Писания, да, это вот 12 глава. Хотя, мне кажется, это, ее как раз нужно очень сильно в контексте читать. Да? Итак, апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
прекрасные слова.
Смотри, здесь ведь мы все время говорим, я хочу узнать волю Божию, я хочу вот узнать, что Бог хочет от меня, да? А Павел переворачивает это все и говорит, а для того, чтобы это понять, есть несколько условий, как минимум несколько условий. Итак, для чего? Во-первых, вам нужно принять для себя решение, что вы будете идти за Богом, да? Представьте тела ваши, то есть понимать, что мое тело, то, что я, моя жизнь, то, что со мной происходит, не просто так. И я должен, соответственно, жить этому, да? То есть должен признать, что есть Творец, и Он направляет меня, в конце концов. Насколько я понимаю. Или я не прав?
Ты знаешь, все ты правильно понимаешь, и все ты правильно хочешь вывести, чтобы я разложил на полочки первое, второе, третье, но я специально ухожу от этого. Давай мы просто возьмем слова Павла и переведем их на общечеловеческий язык.
Давай, давай. Этого я и хочу.
На простой. Когда мы говорим о жертве, то мы что подразумеваем, что видит человек в своих глазах? Ну, ягненка, может, режут, и там еще что-то, да? Осознанное послушание, осознанное принятие воли Бога для себя может быть жертвой.
Не, я вижу боль на самом деле. Вот когда мне говорят о жертве, я вижу боль.
Я вижу боль, да.
Да. Но... Потому что я что-то должен отдать, с чем я расставаться не хочу, например.
Да, и это тоже есть, и это тоже большая часть. Но возможность, или нет, невозможность, как бы это правильно-то сказать точно, в этот мир ни зло, ни добро не приходит самостоятельно. Угу. Оно приходит через наши тела. И добро, и зло приходит через наши тела. И когда Павел говорит, предоставьте ваши тела Богу, то буквально пусть ваши тела приносят в этот мир добро. Пусть ваши тела несут в этот мир свет. Пусть ваши тела несут любовь, тепло, понимание, искренность. Даже когда вам хочется огрызнуться, даже когда вам хочется побеспокоиться о себе, быть эгоистом, когда вам хочется позлиться, поругаться и орать на других, вот это принесите в жертву.
Ну и не просто в жертву ведь принести, и принесите.
А там ничего простого и нет.
Там же Павел прямо говорит о том, что для разумного служения.
Конечно. И там, и это непросто.
То есть смотри, вот есть, я почему, простите, прерву, почему на этом делал акцент, потому что часто, ну, разговаривая с христианами разных деноминаций, например, можно там такие примеры каких-то святых начинают приводить, да, и рассказывать, что вот там Тереза Авильская, вот она, когда захаркала кровью, она возблагодарила Бога, что вот, я говорю, а в чем здесь вот? Ну, в чем здесь то, что прославляет Бога? Ну, как бы я понимаю, что она приняла бы это, да, и продолжала, ну, вот, служить, несмотря на какие-то немощи. Но в чем здесь? Вот здесь мне как раз... Ну, у меня протестантский такой разум-то мой, ум.
Вот, мне нравится тебе Тереза Авильская.
Вот. Мне не нравится этот подход.
Подход.
Да. Знаешь, вот мне не нравится подход страданий ради страданий, да, боли ради боли.
Так там разумное служение. У тебя должно быть... Ну, как бы Павел призывает к пониманию, к осознанию, что мы привносим в этот мир что-то. Мы обязательно что-то привносим. Мы не бываем нейтральными по отношению к этому миру. Ну, к этому миру, это людям, нас окружающих. Мы либо несем, еще раз перечислю, там, тепло, заботу, уют, любовь, снисхождение, терпение, прощение, либо мы несем озлобленность, гордость, взгляд соревновательный, когда других унижаешь, себя возвышаешь. И это две разных позиции. Первое — это разумное служение. Мы понимаем, для чего мы живем. Мы понимаем, что значит образ, который Христос представляет нам и говорит, «Вы свет миру». Мы прекрасно понимаем, что это значит. И понятно для нас осмысленные слова принести жертву живую, предоставить тела для этой жертвы. Да. И понятно, что жизнь эгоистичная, наполненная, ну, так, цинизмом, да, желанием возвыситься над всеми, это совсем другое. Это не жертва, не служение, это жизнь, ведущая...
Ну, никуда.
Да. И тогда наши слова, ну, то есть вот эта религиозная форма приобретает смысл, и мы тогда можем сказать вот в этой частности, да, для чего мы живем. Хорошо бы подходить каждый вечер домой с работы и вспоминать, для чего мы живем. Потому что, когда я прихожу домой, я спешу посмотреть там хоккей, быстро набить живот. Но я-то живу не для этого. И хорошо бы вот в эти частности, которые со мной...
Хорошо, я хоккей не люблю.
Да-да-да, тебе повезло. Хорошо бы вот в эти частности вносить вот этот вот смысл. Я живу для того, чтобы светить любовью. Самое потрясающее, когда я не справляюсь с детьми. Да? Я потом себе задаю вопрос. Это ты человек-пастор, да? Ты человек, который, знаешь, должен был дать такой совет человеку, ну, моему ребенку, который бы почесал бы затылок и сказала бы, она, допустим, моя дочь, да, вот это совет, вот это класс. Вот так стараться прожить. И мне кажется, в этом большой смысл.
А тебе не кажется, что дети нас больше учат, чем мы их?
И это, скажем так, Бог нас через детей. Как моя мама говорила, она говорила так, ваши дети вам отомстят за меня.
Суровую картину апокалиптичную ты нарисовал, да?
Нет, ну, в общем-то, если ты говоришь о конкретных каких-то вещах, о нашей жизни и вот для чего мы живем, можно найти и в этом смысл. Все равно он согласуется с волей Бога. Все равно мы находим, ты говоришь, вот, где брать? Вот ты открыл Писание, прочитал, ты перевел это на русский язык, поместил это в современность, увидел, как тебе провести этот вечер. И вот твой смысл.
Я знаю, как я проведу этот вечер. Ну, кстати, не факт, да? Если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Да? Вот. Ну, это действительно так. Но смотри, ведь очень важно, да, здесь Павел еще говорит, что, но преобразуйтесь, не сообразуйтесь, да? То есть не сообразуйтесь, понятно, да, не ориентируйтесь на то, что вот временно для вас, да. Но ну, интересно, меня все время вот интересовало, почему здесь противопоставление идет? Почему наша жизнь, которая нас окружает, да, там, не сообразуйтесь с веком сим, да, понятно, с тем, что, в чем мы живем все люди, что нас окружает. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Красивая фраза, о чем она вообще?
Если мы говорим о противопоставлении, то здесь мы можем взять любой аспект нашей жизни и поговорить о противопоставлении. Например, вот наша с тобой современность. Любая реклама, которая существует сейчас, о чем она говорит? Вы достойны большего, вы достигаете этого большего, вы стремитесь к этому большему. И вроде бы в этом ничего плохого нет. Но посмотри, как интересно. Когда мы живем только вот этим, то благодарность исчезает. Благодарность за то, что есть, пропадает.
Угу.
Потому что нас устремляют к чему-то, чего еще нет, чего надо заработать, чего надо заслужить, за что надо побороться, а то, что уже есть, оно как бы и не так. Вот когда у тебя на руке часы Rolex, то солнце греет в два раза...
Обычные кварцевые.
Да. А значит, оно греет меньше тебя, да. И если ты ездишь на Майбахе, ну, то значит, соответственно, и воздух у тебя чище, да. То есть получается, что нам этот мир задает какие-то цели и задачи, которые убивают благодарность за то, что уже есть. И заставляют нас быть недовольными тем, что мы имеем. Это потрясающе, если мы на это посмотрим. Поэтому преобразование ума, обновление ума — это буквально понять, где нас обманывают, посмотреть, увидеть. Сейчас так много информации, сейчас, вот, допустим, меня посвящают, у меня есть знакомые люди, которые посвящают меня в тему политики. И, ну, надо сказать, что они так...
Сочувствую.
Да, да, мне приходится все это слушать, все эти... И я могу посмотреть первый канал, второй канал, а могу посмотреть ролики на Ютубе и увидеть две разные разнополюсные позиции, и я буду разрываться между ними, так много информации. Если я хочу сохранить чистый взгляд и продолжить преобразовываться умом, есть Писание, есть воля Бога. Я сажусь и читаю, чтобы сохранить трезвый взгляд на эту жизнь, чтобы продолжать обновление, чтобы этот мир как можно меньше на меня оказывал влияние. Преобразование — это процесс. Это не в один день, не по мановению волшебной палочки. И вот когда меня спрашивают о том, вот мы начали с чего, а как сделать, чтобы Бог выполнил мою просьбу, то молитва — это не о том, чтобы исполнить твою волю. Молитва — о том, чтобы находиться подольше с тем, на кого ты становишься больше похож. С кем поведешься, от того и наберешься.
Вот на этой позитивной ноте я предлагаю сегодняшний наш диалог закончить. Большое спасибо. Время наше, к сожалению, подошло к концу так стремительно. Большое спасибо, Петр, что снова пришел. И, дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы поднимаем самые сложные вопросы духовной жизни, чтобы найти вместе ответы. Поэтому подключайтесь, задавайте вопросы. Это благословит вас Бог. До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.